Некоторые указывали, что промышленная модель земледелия в большинстве районов прогрессивного сельского хозяйства на Земле была вытеснена так называемым методом интенсивного взращивания смешанных культур, возродившим идею максимизации разнообразия культур и генов. Интенсивность состояла не только в обильном смешении разных растений, но и в увеличении объемов человеческого труда. На корабле почва лучше фиксировалась на месте, и с этим не возникало больших проблем, так как у них не было океана, куда ее могло вынести. Зато ее собирали и использовали повторно. Однако сообщалось также, что у этих смешанных культур была очень высокая устойчивость к болезням. Метод был трудоемким, но на Земле, по крайней мере на Земле 9-летней давности, похоже, существовал излишек рабочей силы. Почему, было не совсем ясно. В их канал либо не считали нужным включать ключевые факты, либо они просто терялись в потоке изображений, голосов и цифровых данных. Сейчас до них доходили неотфильтрованные радиоволны с Земли, очень слабые и искаженные наложениями. Но чаще всего они улавливали направленный на них луч, их тонкую спасительную соломинку, которая порой казалась оставленной без наблюдения. Но все же была полна информации, которую словно никто не сортировал в порядке значимости. Часто создавалось ощущение, будто это были гигабайты всяких пустяков, нечто вроде мусорной ДНК мышления их родной системы. Трудно было понять, каким образом она отбиралась. Они все еще отставали во времени на 9 лет. Поэтому обмен информацией занимал целые 18. Что было почти равносильно отсутствию какого-либо обмена. Казалось, никто в Солнечной системе не слушал то, что говорили на корабле 9-10 годами ранее. Неудивительно. По крайней мере для тех, кто чувствовал культуру Солнечной системы, то есть совсем незначительной части населения корабля. Конечно, передачи непрерывно осуществлялись в обе стороны, но если говорить о диалоге или отправке конкретных вопросов, это ничуть не помогало. И хотя существовал тип ситуации, при которой одновременные передачи с обоих концов могли ускорить обмен информацией, ведя диалог сразу по нескольким аспектам проблемы, но для этого обе стороны должны быть полностью вовлечены в процесс. А проблема — предусматривать пользу от разрозненных обратных сообщений, поступающих широким фронтом. Возможно, их проблема это и предусматривала. Но никто в Солнечной системе, похоже, не был в курсе нее. По приходящим новостям создавалось сильное ощущение, что никому в Солнечной системе не было никакого дела до корабля, который отбыл в Тау-Кита 208 лет назад. Да из чего он должен был быть им интересен? Им, похоже, хватало своих проблем. Лонг-понд заново наполнили водой, запустили туда рыбу. Работники рыбопитомников были убеждены, что могут удовлетворить все потребности населения в белке. Но затем в некоторых питомниках проявились признаки синдрома слабого нереста. Целое поколение молодняка вымирали без видимых причин, а название синдрома, как и во многих других случаях, просто описывало результат. «Что это такое?» — вскричала Фрея однажды ночью, когда была одна на набережной. «Корабль, почему все это происходит?» Мы ответили ей на запястник. Существует ряд системных проблем — физических, химических, биологических. Химические связи создали дефицит, из которого следует, что все живое несколько ослабло на клеточном уровне. То, что Дэви называла метаболическими разрывами, теперь расходится шире. К тому же на каждый организм на корабле воздействует космическая радиация, создающая мутации преимущественно в бактериях. А они лобильны, изменчивы. И часто они вместо того, чтобы умирать, начинают жить по-новому. Поскольку на корабле имеется живая среда, достаточно теплая для поддержания жизни, то есть достаточно теплая и чтобы стимулировать распространение мутировавших штаммов. Они взаимодействуют с элементами, освобождающимися посредством биофизических механизмов, таких как коррозия и травление, нанося еще больший урон ДНК во всем многообразии видов. Совокупное воздействие этого может привести к синергическому эффекту, который в Солнечной системе называется синдромом больного корабля или синдромом больного организма. Очевидно, ради соответствия сокращению SOS, которое является сигналом бедствия, использовавшимся в старину в судоходстве. Тогда оно означало «Save our ship» — «Спасите наш корабль», и его было легко отправлять азбукой Морзе. «Значит...» — она вздохнула, взяла себя в руки. Метафорически, хотя и действительно так же обхватила руками туловище. «У нас проблема». «Хьюстон, у нас проблема». Джим Ловелл, Аполлон-13, 1970 год. Что с ними случилось? Во время полета на Луну они потеряли датчик сжатого воздуха, а затем и большую часть электроэнергии. Они облетели вокруг Луны и вернулись домой, использовав временные системы.
И выжили?
Да.
Сколько их было?
Трое.
Трое?
На Аполлоне были маленькие капсулы.
Как паромы?
Да, только еще меньше. В нашей библиотеке можно о них почитать?
О, да.
Имеются документальные и художественные материалы.
Давай их достанем и покажем людям. Нам нужны какие-нибудь примеры. Мне нужно поискать таких побольше.
Хорошая мысль. Хотя мы могли бы заранее посоветовать не касаться литературы об Антарктике, если только она не относится к Эрнесту Шеклтону.
День 208334.
Теперь было очевидно, что всеобщий голод приводил к значительному истощению пассажиров корабля. Неурожай и гибель рыбы продолжали происходить почти во всех биомах. Пасты из водорослей оказывались трудноусваиваемыми и обладающими дефицитом ряда ключевых питательных веществ. Продолжались самоубийства. Фрея по-прежнему странствовала по кораблю, предостерегая от этой практики. Но взрослое население к этому времени уже снизило дневную норму до 1000 калорий на человека в день. Средняя потеря веса среди взрослых достигла 13,7 килограмма. Следующим шагом было 800 калорий. Почти все животные на корабле были съедены, и осталось только по 5% каждого вида, чтобы можно было восстановить популяции впоследствии. Эти их остатки нередко подвергались браконьерству. Собак и кошек съели. Лабораторных мышей съели, после того, как приносили в жертву каким-либо экспериментальным целям. Одна мышь — приблизительно 300 калорий. Никаких других тем разговоров не осталось. Всеобщее смятение. Фрея рассказала им историю Аполлона-13. Рассказала об экспедиции Эндьюранса под командованием Шеклтона, о том, как ее участники спаслись на шлюпке. Рассказала об острове Куба, откуда внезапно ушли нефтяные импортеры, поддерживавшие сельское хозяйство. Она читала вслух Робинзона Круза, а также швейцарскую семью Робинзонов и многие другие книги о потерпевших кораблекрушения, оказавшихся на необитаемых островах и прочих выживших в катастрофах или неожиданно попавших в изоляцию. В этом жанре оказалось на удивление много счастливых концовок, особенно если намеренно избегать определенных произведений. Истории о стойкости, истории о надежде. Да, надежда. Вот чем она хотела, чтобы они прониклись. Мы горстка счастливцев. Надежда. Да, конечно, надежда есть всегда. Но надежда требует пищи. Какую бы пользу ни приносили обнадеживающие истории, наесться ими не получится. Она вышла повидаться с Джучи. Паря в скафандре снаружи его парома, его вагончика, как он его однажды назвал, она рассказала ему последние новости, назвала последние цифры. «Думаю, зря мы решили лететь домой», — сообщил он, когда она закончила. «Думаю, это была ошибка». Она плакала. Джучи дождался, пока она успокоилась, а потом сказал. «В радиоволнах с Земли нашлось кое-что интересное».
«Что?»
— спросила Фрея, шмыгнув носом.
«В Новосибирске, на Земле, есть группа, которая изучает гибернацию. Говорят, у них есть система, применимая для людей. Они ввели нескольких космонавтов в некое состояние остановки на 5 лет. А когда разбудили, все были живы. Их назвали гибернавтами. Гипергибернация, если я правильно расслышал. Продленная спячка. Временное прекращение функций. Холодный покой. Есть много названий». Фрея задумалась.
«Они рассказали, как это сделали?» — спросила она.
«Да, сказали. Я нашел их публикации. Они опубликовали полные отчеты со всеми формулами и протоколами. Они входят в движение открытой науки, поэтому выложили все в Евразийское облако. Там я это и нашел. Я все записал».
«Так что они сделали? Как у них получилось?»
«Сочетание охлаждения тела, наподобие хирургической техники, только холоднее, и различных внутривенных препаратов, в том числе нутриентов, а также физическая стимуляция во время спячки и немного воды в капельнице, конечно».
«Думаешь, мы можем это сделать?»
«Да. То есть я, конечно, не знаю, потому что этого нельзя знать. Но, как мне кажется, их описания достаточно, чтобы попробовать. Препараты можно изготовить. Охлаждение — это просто вопрос температурного режима, ничего сложного. Нужно будет также сделать холодные кровати, как у них указано. Напечатать кровати, препараты, оборудование и роботов, которые смогут управляться с вами, пока будете спать. Просто следуйте их описанию». А ты хочешь это сделать?»
Долгая пауза.